Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Я бы хотел поприветствовать вас в нашей церкви в таком замечательном общении Божьего народа, основанном на Слове Божьем. Несколько воскресений я читаю проповеди, касающиеся действия Святого Духа. Мы уже говорили, что Святой Дух — это, пожалуй, самое незаметное среди личностей Троицы с точки зрения людей. Мы имеем много знаний о Боге, делаем большой акцент на атрибутах и делах Бога, а также на Его личности. Но я бы хотел научить вас поклоняться Триединому Богу и увидеть истинную работу Святого Духа. Проблема не только в том, что мы недостаточно сфокусированы на личности Святого Духа. Проблема еще в том, что Святому Духу приписывают такие качества и функции, которые не соответствуют Ему и определенно недостойны Его имени. Мы постоянно слышим хулу на Святого Духа. Если вы посмотрите на христианские средства массовой информации, то придете к выводу, что Святой Дух — это некая сила, и эта сила способна сражать человека на повал. Эта некая сила подчиняется взмаху руки человека. Она сообщает ему дар говорения на языках, больше похожий на невнятные бормотания, кроме того, вводя их в состояние экстаза, при котором люди поднимают руки вверх, покачиваются и закрывают глаза. То есть Дух Святой — это какая-то сила, вынуждающая вас терять контроль над своим телом и поддаваться иррациональным действиям. Это оскорбление Святого Духа. Этот феномен, возникающий на основании силы внушения, силы манипулирования, не имеет никакого отношения к Святому Духу. Разве может Святой Дух пребывать в местах, где его позорят, где неверно толкуют Писание, автором которого он является? Стал бы он проявлять свое действие в людях, которые являются лжеучителями, с искаженным богословием? В чем именно состоит истинная работа Святого Духа? Что он делает на самом деле? Что осуществляет его сила? Давайте обратимся к лингвистике. В Ветхом Завете употребляется еврейское слово «руах», а в Новом Завете его греческий аналог — «пневма». Если произносить эти слова, они приводят воздух в движение. В этом смысле слово «дух» — это движение, это сила, это власть, энергия и жизнь. Это слово много раз встречается в Ветхом Завете, которое относится к Богу и к Духу Божьему. Итак, когда говорится «руах Яхве», здесь подразумевается Дух Божий, сила Божия или энергия Божья. В книге пророка Михея 3:8 говорится: «А я исполнен силой Духа Господня». Быть исполненным силой Духа Яхве означает быть наделенным властью. Речь идет не о материальном характере Духа. Вот почему древний перевод термина «дух» в английской Библии как «святой призрак». Слово «призрак» обозначает нечто нематериальное. Но это слово «дух», и это всеобъемлющая и сокрушительная сила Божья. Один из авторов пишет: «Руах Яхве — это Божья взрывная волна, непреодолимая сила, с помощью которой Он осуществляет свои цели, будь то созидательные или разрушительные». Говоря о Духе Божьем, мы подразумеваем личность, выражающую мощную и непреодолимую силу Божью, божественную энергию, великую, бесконечную и бескрайнюю мощь, подобно тому, как и сам Бог велик и бесконечен. В Псалме 32, 6 стихе говорится: «Руах творит все воинство небесное». При воздействии силы Духа Руах из ничего во мгновение ока возникает Вселенная с ее многочисленными небесными телами. Это могучая сила. Это сила, осенившая судей, таких как Гефаниил и Самсон. В книге Судей Руах Яхве — это сила, которой были наделены его пророки. Например, это мы видим в книге пророка Иезекииля в 3 и 11 главах. А в 3 книге Царств речь идет о могущественной силе. Люди, которых осенил Дух Божий, испытывали на себе сверхъестественную силу. Творческая сила действия Руаха в жизни людей — это сила внутри нас. И она состоит не в способности повергать ниц или заставить нас говорить на иных языках, или впасть в некий эмоциональный экстаз. Это сила, которая по большей части невидима. Иллюстрацией этой силы может служить 50-й псалом. Прельстившись красотой чужой жены, которой звали Версавия, Давид совершил грех прелюбодеяния. а затем, пожелав взять ее себе в жены, он отдает тайный приказ, чтобы с поля сражения муж Версавии, его верный соратник, не вернулся живым домой. После обличения в грехе его раскаяние выразилось в создании 50-го псалма, где Давид умоляет Бога простить его. Он просит Создателя омыть его и забрать у него боль вины, и, подытоживая в стихе 13, он говорит: «Руаха твоего святого не отними от меня». Он не говорит о потере спасения, поскольку в следующем стихе он говорит: «Возврати мне радость спасения твоего». Он не потерял спасение, но утратил радость, говоря: «Духа твоего святого не отними от меня». До него царем был Саул, и Бог, отстраняя его от царства, отнял у Саула Святого Духа. Во время Ветхого Завета существовала работа Святого Духа. Никто не мог ни спастись, ни освятиться без его действия. В это время Святой Дух взывал к сердцам людей, стремясь побудить в них покаяние. Святой Дух производил свою работу в авторах библейских книг, чтобы написать Священное Писание. Святой Дух особым образом сходил на царей, священников и пророков. Давид боялся, что произошло с Саулом, которого Бог лишил Святого Духа, и поэтому он взывал к Богу в покаянии, чтобы он не лишил его духа. Иначе не будет силы править так, как ему надлежало править, потому что сила Святого Духа — это сила духовного руководства, сила для духовной мудрости. В Новом Завете работа Святого Духа становится шире. Иисус, беседуя с учениками, говорит о Святом Духе: «Он с вами пребывает и в вас пребудет». Если бы его не было, тогда бы вы не покаялись, тогда бы вы не уверовали, тогда бы не возросли духовно, чтобы понять Писание. На всех верующих пребывает вся полнота Духа. У нас у всех есть обязанность провозглашать Евангелие, поэтому помазание в полноте Духа сходит на нас, чтобы дать нам силу править в Царстве, быть представителями Бога перед людьми, как это делают священники, и проповедовать Евангелие от имени Бога. Такова полнота служения Святого Духа, как сказано в первом послании Коринфянам в 12 главе. Мы помещены в тело Христово, и теперь Дух Святой постоянно живет в нас. В день Пятидесятницы Он пребывал рядом с верующими, но теперь Он пребывает внутри нас. Его созидательный труд — это духовное творение. Он созидает духовную жизнь, обращение, возрождение, освящение, наделяет дарами, призывает, производит плод и дает силы. Сила Святого Духа также состоит в написании Священного Писания. Все Писание богодухновенно. Петр говорит, что во время написания люди были движимы Духом Святым. Позвольте мне дать вам объяснение этому. Человек садится за стол, чтобы написать собственные идеи, собственные мысли, собственные размышления и предположения. Он задумывается о каких-то вопросах, которые вызывают у него интерес. Но Святой Дух своим действием направляет разум человека, отметая ненужное и побуждая человека записать только то, что сам Святой Дух желает. Это сокрушительная сила, которая овладевает всеми мыслями, ожиданиями, амбициями и желаниями человека. Эта сила способна направлять к истине. Это сила, которая побудила авторов написать Библию. Вот почему последние слова Давида во второй книге Царств 23:2 звучат так: «Дух Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня». Итак, в жизни верующего Дух Божий производит мысли и направляет волю, как мы увидим в 8 главе Римлянам, соответствующим мыслям и воле Бога Отца. Эта сила действительно сокрушительна, хотя мы этого не чувствуем. Но бывает так, что мы понимаем, что находимся на поле битвы, и наша плоть ведет сражение против действия Святого Духа, когда мы боремся против искушения. В Иоанна 16:13 Иисус говорит: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Еще раз повторю: от моего возьмет и возвестит вам. Если вы принадлежите Христу, сам Дух будет вашим наставником. Тогда вы правильно поймете Его и правильно поймете Христа. 1 Иоанна 2:20 говорит, что именно Он и есть помазание. Он научит вас всему, и вы не имеете нужды, чтобы кто другой учил вас, потому что Он сам и есть Учитель. Он и есть Руах Яхве. Он возрождает избранных, дает жизнь и освящает их, как написано во втором послании Коринфянам 3:18. «И однажды прославит нас всех, как сказано в Римлянам 8:11. Он оживит наши смертные тела и воскресит их». В итоге у нас есть восхитительное откровение Его милостивой сокрушительной силы, которая созидает нас, давая нам праведность и в конечном счете силу для вечной славы. Там, где явлена сила Святого Духа, там не будет впадения в транс и эмоционального экстаза. Все эти действия не имеют ничего общего с работой Святого Духа. Когда Святой Дух действует, люди будут спасены, освящены, наделены способностью поклоняться, служить и повиноваться Священному Писанию. Они будут последовательными, думающими, упорядоченными и верными Слову, потому что это его работа. А теперь, после небольшого вступления, обратимся к 8 главе послания к римлянам. Кстати, книга «Харизматики» может дать вам много полезного материала о харизматическом движении. Она могла бы заполнить многие пробелы. Все послание к римлянам можно разделить на две части. Первый раздел — о Боге. Перед которым все человечество оказывается виновным на его справедливом суде. В него входит с 1 по 3 главы. Затем с 3 по 7 идут раздел о Христе, где мы видим подвиг Иисуса Христа на кресте, обеспечивающий необходимое нам спасение от Божьего гнева и его суда. А сейчас мы подходим к той главе о Святом Духе. В 1 послании к Коринфянам 12:3 написано: «Никто не может назвать Иисуса Господом, а ведь именно это делает всякий спасенный, тот, кто устами исповедует Иисуса Господом. Никто не может назвать Иисуса Господом, кроме как силой Святого Духа. Человек на это не способен, как только при условии, что сокрушительная сила Духа позволит вам это сделать». Начнем с 1 стиха. «Итак, ныне нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Это суть благой вести». Эта же мысль подтверждается и в конце главы. В 34 стихе звучит риторический вопрос: «Кто теперь посмеет осудить нас?» Затем приводится целый ряд вариантов и предположений, но ни одно из них не способно разлучить нас. «Мы были провозглашены навеки безгрешными и больше не находимся под осуждением Бога. Мы избавились от осуждения благодаря подвигу Христа. Как это стало реальностью? Мы знаем, что Бог это спланировал. Христос осуществил это на кресте, и все это активировалось в нас силой Святого Духа. Теперь мы переходим к работе Святого Духа. Он выводит нас из состояния смерти и дает нам жизнь, оживотворяя нас. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти. До прихода Христа мы были духовно мертвыми и находились под влиянием доминирующего принципа действия греха и смерти. Павел, описывая состояние новорожденного человека во 2 главе послания к Ефесянам, говорит, что мы были мертвы по преступлениям и грехам нашим, но Дух жизни освободил нас от закона греха и смерти. В этом заключается первое действие Святого Духа – возрождение или рождение свыше. Об этом говорил Иисус в беседе с Никодимом. «Должно нам родиться от Духа», и Иисус принял на Себя всю силу Божьего гнева против греха и этим разрушил Его власть. Закон может осудить грешника, но не грех. Закон был бессилен спасти людей от греха. Только смерть на кресте, воплощенного Бога человека, полностью исполнившего закон, разрушила власть греха и предопределила его окончательное уничтожение. Благодаря жертве Христа достигнуто освобождение человека от греха, и в связи с этим нам дарована жизнь. И это основано на действии Святого Духа. Только Он возрождает и дает жизнь. Во-вторых, благодаря этой жизни Он дает нам возможность исполнить Божий закон. Обратите внимание на 4 стих. «Чтобы мы имели жизнь, которая возможна благодаря жертве Христа за нас, грех был осужден во плоти Христа, умершего в жертву за грех, чтобы требование закона исполнилось в нас. Когда вы будете возрождены силой Святого Духа, то вы впервые в своей жизни сможете исполнять требования Божьего закона, не в совершенстве, но в определенной степени». Причину нашего подчинения закону и его исполнение Павел указывает в 4 стихе. «Мы поступаем не по плоти, но по духу». И это факт. Вот что значит быть христианином. Никто не может сказать: «Я христианин, я был избавлен от смерти и обрел жизнь благодаря Святому Духу, но у меня нет ни малейшего желания исполнять Божий закон». В этом заявлении отсутствует элементарная логика. В новом состоянии вы стали людьми, живущими не по плоти, а по духу. «Живущий» — это слово, обозначающее образ жизни, которое выражается в поведении, в образе мыслей и принятии решений. Ваш образ жизни соответствует духу, который есть сила, энергия, сокрушительная мощь внутри вас. Сила Святого Духа меняет вектор нашей жизни к послушанию закону Божьему. Ваша природа изменилась. Изменились все три стороны души — разум, воля и чувства. то есть произошла полная трансформация. Существует лишь два типа людей, только два, больше нет. Люди, живущие по плоти, и люди, живущие по духу. Бог не принимает во внимание ни пол, ни образование, ни одаренность, ни социальный статус, ни принадлежность к какому-либо классу или народу. Он различает людей только на основании их взаимоотношений с Ним, верующих в Него или неверующих, возрожденных или невозрожденных, духовно мертвых или духовно живых. Здесь апостол Павел глубоко проникает в проблему ветхой природы, патологии нашей испорченности. Обычно, изучая тему греха и порочности, вы прежде всего обратитесь к 3 главе послания к римлянам, где Павел цитирует ветхозаветные стихи по этой теме. «Нет праведного ни одного, никто не ищет Бога». С 10 стиха этой главы по 20 вы увидите исчерпывающий перечень грехов. Это действительно очень ужасное описание нашего падшего состояния. Как раз-таки здесь идет речь о людях, живущих не по духу, но по плоти. Посмотрите с 5 по 8 стихи, где дается анализ состояния людей, живущих по плоти. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют. Помышления плотские – суть смерть. Плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Это состояние патологии – суть положения невозрожденного человека. Они живут по плоти, потому что руководствуются плотским мировоззрением, являясь духовно мертвыми, враждуя с Богом. Они не могут покориться закону Божьему, потому что они не способны на это. Они не могут угодить Богу. Теперь вы понимаете, от чего вы были избавлены. Благодаря работе Святого Духа вы обрели жизнь, и теперь Дух производит в вас постоянное, освящающее действие. Вы в буквальном смысле водимы по жизни духовными помыслами. Ваш разум внимает Духу, и он уже не питает вражды к Богу. Он способен исполнить закон и угодить Богу. В своем рассуждении об этих двух категориях людей Павел выводит следующую логическую цепочку – поведение, мышление и состояние. Образ жизни людей, поступающих по плоти и по духу, отражает их поведение. Под воздействием работы Святого Духа неожиданно изменяется отношение к Писанию, появляется интерес к чтению Слова Божьего. Вы желаете познать Бога, вы желаете любить Бога еще больше, вы желаете повиноваться Его Слову. Основная аксиома проста. Есть только два типа людей – плотские, которые поступают по плоти, помышляя о плотском, и они духовно мертвы. Они не могут исполнить Божий закон по причине отсутствия силы. В этом и заключается их испорченность. Неспасенный человек ненавидит Бога и ненавидит все Божие. Поэтому он и не может соблюдать Его закон. Я немного хотел бы углубиться в это. Полагаю, что это будет нам полезно. Посмотрите 5 стих. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют». Здесь мы видим греческий глагол, который означает «быть предрасположенным». Иногда это слово обозначает умственные способности, выражает любую умственную деятельность. Это же слово означает «склонность», то есть ваше желание двигаться в каком-либо направлении. Я бы сказал, что его лучше перевести как «сознательно намеренный образ мышления». Плоть формирует образ мышления неспасенного человека и контролирует его мышление. Плоть – это не просто физическое тело, это падшая человеческая природа в том числе. Новый Завет много говорит о плоти, о плотских молитвах, о плотском поклонении, о плотском Боге, о плотских извращениях. Это просто означает падшее состояние перед Богом. И любой неискупленный человек принадлежит к их числу. Они не способны исполнять закон Божий. Они продолжают нарушать Божий закон и обрекают себя на суровое наказание, так как возмездие за грех – смерть. Живущие по духу о духовном помышляют. Теперь мы уже не питаем вражды к Богу, но с желанием посвящаем себя Божьему закону. Благодаря действию Святого Духа мы не только способны исполнять закон, но и можем угождать Богу. Какова наша мера угождения Богу? Вспомните Еноха. Он был с такими же страстями, как и у нас. Но сказано о нем, что Енох ходил пред Богом. И он ходил очень долго, 365 лет. Это означает его близкое общение с Богом и послушание Ему. Это хождение продолжалось бы, но не стало его, потому что Бог взял его. Некоторые говорят, как тяжело быть христианином. А вы знаете, что произошло через 2 поколения после Еноха? Бог обрушил воды потопа на землю. Как можно праведно ходить перед Богом такой длительный срок? Просто ходите перед Богом так, чтобы однажды Он сказал: «Я просто возьму тебя с собой, давай продолжим путь, и ты попадешь прямо на небеса». Что значит ходить перед Богом? Это значит угождать Богу, общаться с Ним и повиноваться Ему. И это возможно благодаря новой силе в нас, силе Святого Духа. И Он присутствует в нас не для того, чтобы дать нам указания, но присутствует в нас для того, чтобы дать нам силу исполнить эти указания. Его сила движет нас к почитанию Бога. Плоть ведет лишь к смерти. Вот почему автор послания к евреям называет действия неверующих мертвыми делами. Означает ли это, что мы совершенны? Нет. Мы по-прежнему ведем борьбу с остатками плотских проявлений, ведь они никуда не исчезли. Мы больше не живем по плоти, но плоть по-прежнему охотится на нас и не сдается. Тело верующего остается подвластным греху и смерти. Павел в 7 главе называет его «телом смерти», от которого мы никак не можем избавиться. Но сила плоти существенно ослаблена под действием Святого Духа. Теперь наши помышления устремлены к Богу. Но есть еще одно служение, на которое я хочу обратить ваше внимание. Павел снова обращается к тем, кто живет не по плоти. В начале 9 стиха есть такая фраза: «Но вы не по плоти живете». Обращаясь к спасенным, он говорит, что теперь они живут по духу. «Вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас». Дух Божий и Дух Христов — это одно и то же. Не может быть верующего без Святого Духа. Это еще одно заблуждение харизматов, что можно быть спасенным, не имея Святого Духа. Итак, свидетельство преображения — это пребывающий Святой Дух. Чудесным и непостижимым образом Божий Дух созидает свою обитель в жизни каждого человека, верующего в Иисуса Христа. В первом послании к Коринфянам 3:16 Павел напоминает верующим: «Вы — храм Божий, вы — храм Святого Духа». Об этом же говорит и 6 глава 1 послания к Коринфянам. Верно, также и обратное: «Если кто Духа Христова не имеет, то ты не его». Святой Дух дает нам силы для возрождения и для освящения. И последний пункт на сегодня. Дух возносит нас к бессмертию. И это прославление. Посмотрим на 10 стих. «А если Христос в нас, то тело мертво для греха. Из этого следует, что вы никогда не умрете. Временная праведность Христова в буквальном смысле покрывает вашего внутреннего человека, того, кто живет в оболочке этого тела. Иными словами, новая природа души — это внутренний дух, который будет жить вечно, хотя тело подлежит тлению». В стихе 11 мы читаем: «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Все мы смертны. Совсем недавно умер мой близкий друг. Рак разъел ему голову. Я на прошлой неделе провел с ним много времени. Это был замечательный друг, но я знал, что ему осталось мало. Поэтому молился, чтобы Господь забрал его в свое присутствие на неделе. На моего друга было страшно смотреть. Я раньше никогда не видел, чтобы рак разъедал человека так. Это было тело смерти. И так со всеми. Тело рано или поздно умрет. Но истина в том, что день смерти радостнее дня рождения, потому что мы родились с наличием греха, а в момент смерти мы тотчас переносимся в совершенство, святое совершенство. Даже если тело умирает, дух живет вечно. Однажды, покинув смертное тело, ваш дух отправится на небеса, и вы водворитесь у Господа, потому что разрешиться и быть с Христом несравненно лучше. Уйти из мира и в то же мгновение увидеть Господа. При этом окончательном воскресении, по словам апостола Павла, Господь Иисус преобразит наше бренное тело в соответствии со Своим прославленным телом, и сделает Он это силой Святого Духа, Духом Своим, живущим в вас. Мы не знаем, каким способом Он это сделает. Он воссоздаст вас в совершенного человека. И это огромная сила. И это то дело, за которое Его следует прославлять. Ведь Он избавил нас от греха и смерти, дал нам силу исполнить закон, преобразил нашу природу и даровал нам прославленное тело, пребывающее вовек. Размышляя о Святом Духе, я просматривал гимны, которые прославляют Святого Духа. Мне было интересно посмотреть, что люди думали о Святом Духе много лет назад. И я нашел гимн, написанный в 1850 году. В нем такие слова: «Дух Божий, сойди мне на сердце, отними его от земли, действуй в каждом его стуке. Ты сильный и могучий, снизойди до моей немощи, чтобы я возлюбил тебя так, как должно». Это христианин, молящий о том, чтобы Святой Дух дал ему еще большую любовь к самому Святому Духу. Мне очень понравился второй куплет. «Я прошу не о видениях, не о пророческих восторгах, не о посещениях ангелов и не об открытых небесах, Позволь моей душе быть мягкой, чтобы видеть истину. И, наконец, последний куплет. Помоги мне любить тебя, как любят тебя ангелы, чтобы меня заполнило лишь одно святое желание, чтобы спускающийся с небес голубь зажег на алтаре моей души жертвенный огонь. Мне так приятно его пламя. Святой Дух желает видеть огонь вашей любви к Нему, любви к Сыну и любви к Отцу. И это и есть истинное действие Святого Духа. В следующий раз мы продолжим. Помолимся. Отец, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе за логичность Твоего Слова, которое мы можем открывать в любое время, где бы мы ни были. Благодарим Тебя за то, что Ты дал нам это удивительное откровение всего того, что нам следует знать. И мы желаем применить все то, что мы узнали в повседневной жизни и поклонении, воздавая честь и служа нашему триединому Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Услышь нашу молитву, мы просим. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You. gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.